Здравствуйте. Информационно-аналитическая, иногда немного лирическая радиостанция «Радио Спутник», самая цитируемая в России. Кстати, работает для вас в прямом эфире, и работаем мы для вас вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой. Диана, здравствуй.
Приветствую.
Ну что, Россия вперед к рекордам и антирекордам по коронавирусу.
Да, и эти рекорды и антирекорды вновь побиты. Расскажем. В России впервые с начала пандемии выздоровело больше человек, чем заболело. За минувшие сутки выписались 9262 человека, из них 5440 пациентов приходится на Москву. Заболело тем временем 8764 человека. В столице наименьший прирост, здесь 2699 случаев.
Я давно такого не помню.
Такого просто никогда не было, Жень. Данные приводит оперативный штаб, поэтому вся информация, она официальная. Это то, что касалось рекордов, ну, такого положительного, позитивного характера, потому что, если мы смотрим на эту динамику, то, наверное, мы можем говорить о каких-то подвижках и снижении числа активных случаев коронавируса, которых, наверное, становится меньше. Но, тем временем, к сожалению, зафиксированные рекордные количество летальных исходов, умерло 135 человек. Умерло 135 человек по общей статистике за весь период вспышки умерло почти 3000, а выздоровели более 85 тысяч человек. Но вот стоит все-таки разобраться, о чем нам говорит текущая динамика. Выходим ли мы на то самое долгожданное плато, о котором пусть нас просили не говорить так часто. Чиновники, я имею в виду, говорили о том, что не стоит ориентироваться на это понятие. Вот давайте разбираться.
Давайте, а мы вот не послушаемся чиновников в этот раз. На прямой связи со студией «Радио Спутник» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук Александр Лукашов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, о чем говорит рекордно низкий прирост заболевших, но при этом высокая смертность?
Ну, высокая смертность, начнем со второго, это хвост того подъема, который был на майские праздники. Потому что у нас смертность запаздывает примерно на 2 недели. И это совершенно ожидаемо, что смертность сейчас в ближайшие дни будет выше, чем количество новых случаев. Поэтому в этом ничего страшного нет. Теперь, что касается новых случаев. Тут нужно очень четко разделять Москву и всю остальную Россию, потому что в Москве идет очевидный спад. Уже сейчас на сегодня количество новых случаев почти что в 2 раза меньше, чем было неделю назад в день. А вот в большинстве регионов России продолжается рост, хотя и медленный, такой вполне контролируемый, но рост. Поэтому для Москвы, наверное, действительно можно говорить о переломе, но не для регионов. И для Москвы при этом нужно понимать, что этот перелом достигнут только благодаря тем мерам, которые были введены. Ну, кстати, еще можно сказать, что те послабления, которые ввели с 12 мая, похоже, не оказали влияния на прирост случаев, чего можно было опасаться. Это тоже очень положительное событие. То есть то, что у нас открылись стройки и промышленные предприятия, это было, скорее всего, сбалансировано введением масочного режима. И эффект в среднем получился даже положительный. Но нужно понимать, Александр, что вот снижение темпов – это не естественный конец вспышки. То есть это успех мероприятий, которые были введены. Это значит, что можно обсуждать их осторожное ослабление, но это совершенно не означает, что вспышка закончилась сама.
Александр Николаевич, а поясните, пожалуйста, помните вот эти вот все разговоры по поводу того, что изменились масштабы тестирования, то есть эти масштабы тестирования стали больше, вот само тестирование, оно как сказывается на вот этой динамике заболевших, выздоровевших, на те цифры, которые мы с вами видим, это правда, те изменения из-за масштабов тестирования или все-таки это динамика распространения коронавируса, не знаю, или каких-то других факторов?
Масштабы тестирования у нас всегда были достаточно высокие, и, наверное, они немножко внесли вклад в рост заболеваемости на майские праздники, потому что выявлялось больше легких и бессимптомных случаев. Но в более длительной перспективе, там 2 недели, месяц, они, несомненно, работают на контроль над заболеванием, потому что если мы выявляем случай бессимптомный, то этого человека можно изолировать, и он с меньшей вероятностью кого-то заразит. Поэтому в долгосрочной перспективе вот это вот эффективное выявление – это очень важный фактор контроля над распространением.
А вы сейчас такую фразу сказали, это не конец естественной вспышки. То есть, а что это обозначает? Не стоит рассчитывать на то, что эти цифры пойдут вниз?
А если мы не будем менять режим, то цифры, конечно, пойдут вниз. Но мы сейчас должны искать, очень правильно сказал президент, мы должны пройти между Сциллой и Харибдой. То есть мы должны найти тот баланс между экономикой, социальной жизнью и здравоохранением, который позволит максимально соблюсти интересы людей. Поэтому вот эти цифры сейчас на приемлемом уровне, и нету перегрузки системы здравоохранения в Москве. И, на мой взгляд, это повод для того, чтобы частично ослаблять мероприятия, потому что у нас нету задачи добиться нулевой заболеваемости в ближайшие месяцы.
А вот столичный мэр сказал, что вообще-то в Москве ожидали гораздо больше заболевших, гораздо более мощного пика. А не сказал, правда, по-моему, почему этого пика удалось избежать?
Вы знаете, я думаю, что тут несколько факторов. Первое, это у нас вот наши меры противоэпидемические работали с большей задержкой, чем мы думали. То есть не в один инкубационный период, там не 7 дней, а больше. Поэтому вводились какие-то меры в апреле, а рост продолжался. Вводились еще меры, а рост продолжался. И это выглядело немного пугающе. Сейчас мы, наоборот, видим, что даже при некотором ослаблении у нас идет замедление. Но это надо понимать, что в значительной степени эффект прошлых мер. Это первое. Второе – это то, что у нас уже переболела довольно значительная доля людей из групп риска по контакту, то есть из тех, кто часто и близко контактирует с людьми. Это врачи в первую очередь, это там люди, которые где-то еще общаются очень много с людьми. И похоже, что эти люди играли настолько важную ключевую роль в распространении вируса, что иммунная прослойка среди них уже начинает работать. Вот это вот моя гипотеза.
Александр Николаевич, раз у нас есть возможность с вами пообщаться, разъясните, ну вот мне в частности, пожалуйста, сейчас, когда активно сдают тесты на антитела, что они дают и какое значение они вообще имеют? Мы ведь знаем, что не доказана ни одна из позиций, что антитела, например, свидетельствуют об иммунитете каком-то, да, о невозможности повторно заболеть коронавирусом. И обратного подтверждения у нас тоже нет. Зачем тогда эти тесты сейчас в принципе проводить? Что они дают на практике?
Тут нужно разделять научные дискуссии, где наличие антител не на 100%, а всего лишь там на 99%, а у кого-то там в каких-то ситуациях на 95% гарантирует невозможность заболеть. Поэтому ученые говорят осторожно. Но, с другой стороны, в среднем для общества антитела – это гарантия того, что повторного заражения не будет.
Александр Николаевич, да.
Я хотела, знаете, на минутку буквально уточнить, а вот назовем это подсадкой, не знаю, антител, ну, кроме как, если мы говорим о какой-то вакцине, она возможна?
Она возможна, когда была угроза заражения, потому что такие антитела будут циркулировать всего несколько недель. Они не будут продолжать вырабатываться, это пассивный иммунитет. Есть ситуации, когда это делается, когда человек либо уже заболел, либо имел риск заражения. Но это не долгосрочное решение проблемы.
Долгосрочное решение проблемы – это когда сам переболел, и у тебя антитела, так?
Либо сам переболел, либо если была эффективная вакцина применена.
Но пока вакцины нет, то надо переболеть,
пока
и
нет,
все. Да?
Пока нет, и на самом деле я думаю, что снижение заболеваемости в ноль, как это сделано в Китае, например, или в каких-то очень эффективных европейских странах, не должно являться приоритетной задачей. Угу. Потому что у нас немножко другая структура общества, у нас сложно контролируемые границы в некоторых местах, и у нас будет риск заноса вируса намного выше. Поэтому вот такое вот управляемое вялотекущее течение вспышки, возможно, что было бы для нашей страны предпочтительнее, чем полная ликвидация.
Александр Николаевич, благодарим вас за разъяснение.
Спасибо.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченского университета, доктор медицинских наук Александр Лукашов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы ненадолго прервемся и к другим темам.